Такой вопрос часто появляется при интервью, при встречах. И мой ответ такой простой. Мы не должны недооценивать, не переоценивать. Есть какие-то лимиты, какие-то возможности. Я доволен тем, что мы ощущаем и видим международную поддержку. Мы видим солидарность с нами. Даже то, что часть стран как бы воздерживается при голосовании, но тем не менее, так сказать, мы понимаем, что за этим стоит, понимаем все-таки, что, несмотря ни на что, в этом есть проявление их солидарности. Положительно то, что, несмотря на определенные сложности в Совете Безопасности, тем не менее, генеральный секретарь нашел механизм, как помочь Украине, и мониторинговая группа по правам человека Верховного комиссара, она все-таки была создана. И каждый месяц мы получаем доклады, мы получаем рекомендации, то есть опытные эксперты из разных стран, они видят процесс как с одной, так и с другой стороны. Правительство тоже получает и упреки, и рекомендации, что нужно делать. Поэтому это тоже определенного рода успех. Надо брать какие-то уроки из нашего прошлого и настоящего. И если Организация Объединенных Наций сделает определенные выводы из того, что происходит сейчас в Украине, тогда, может быть, и будет найден механизм оживления всей деятельности ООН, который сейчас в определенной стагнации, потому что принятие решения в Генеральной Ассамблее не есть обязательным, а принятие решения в Совете Безопасности не всегда возможным. Ситуация в Украине показала те механизмы, которые не были задействованы никогда раньше. Механизмы превентивной дипломатии. Вот роль генерального секретаря. Какие дополнительные возможности мог бы генеральный секретарь привлечь к примирению или недопущению развития такой ситуации? Мы это уже увидели где-то в середине конфликта, когда генеральный секретарь проявил достаточно много активности и мужества для того, чтобы обратиться к мировым лидерам, каждому поодиночке. И, в общем-то, процесс показал свою состоятельность. Вот когда не только генеральный секретарь, а мировые лидеры начинают вмешиваться, начинают подсказывать, начинают помогать, в этом большой потенциал, ранее не всегда замеченный. Роль миротворчества, в принципе, понимаем, что она скована определенными решениями, мандатами Совета Безопасности. Возникает вопрос о гибкости и маневренности не только в нашей ситуации, а в целом. Таким образом, если будут сделаны выводы из происходящего, и это найдет свое воплощение в наших как бы действиях, решениях, тогда да. Тогда организация будет жизнедеятельной, тогда мы будем понимать, за что мы голосуем. Иначе сейчас, когда страна, которая нарушила все, что можно было нарушить, опять приходит с резолюциями, просит о поддержке, а как можно доверять этому документу, если все предыдущие были просто перечеркнуты. То есть как возобновить доверие к всему, что здесь происходит? Вот это вопрос самый главный, пожалуй.
Говоря о стране, которую вы упомянули, как я понимаю, это Россия. Представитель России опять поднял вопрос о расследованиях, в частности, расследование сбитого самолета Боинга, ситуации вокруг него. Он обвиняет украинские власти в том, что они не обнародуют определенные документы, записи переговоров и так далее. Что вы ответите?
Я думаю, что ответы были сделаны в последнее заседание, особенно австралийской делегации, которая, в общем-то, объяснила, в чем дело. А дело все в том, что в расследовании ведет независимая комиссия, где как бы лидерство было передано Украиной, стране, которая потеряла большее количество своих граждан в этой катастрофе, Голландии. И было объяснено, что идет независимое расследование, в которое вмешиваться никто не имеет права. То, что касается предоставленных материалов, российский посол опять передергивал факты, когда ему напоминали о том, что все записи бесед были переданы в течение сначала первой недели, потом второй недели в июле месяце. Поэтому приносить вот надуманное на публику, это не есть правильно. Мы все эти домыслы отвергали и отвергали при помощи тех, кто занимается расследованием. Австралийцы сказали, давайте не вмешивайтесь. Малазийцы сказали, давайте не вмешивайтесь. Британцы, которые изначально сказали, да, они занимались расшифровкой так называемых черных ящиков, а никто другой. Поэтому обвинить украинскую сторону в том, что что-то мы скрываем, ну, это несерьезно, потому что все, что требовалось от комиссии, все было передано. То, что касается расследования тех злодеяний, которые были в Украине, вот все эти конфликты, Майдан, где массовые убийства произошли, Одесская трагедия, и мониторинговой комиссии делался доклад, и нами предоставлялась информация Совету Безопасности о ходе расследования, о задержанных, уже осужденных, тех, кто в розыске, потому что те, кто стояли за этим всем, это как бы смешанные группы. И бывшие милиционеры там были, и радикалы. И эта информация находится на столе у Совета Безопасности.
Конфликт длится уже, ну, скоро год.
Да.
Чего никто не мог представить еще буквально год назад, наверное, да. В одном интервью мне кто-то сказал, ну, когда-то же это кончится. И мы все хотим верить, что когда-то это кончится. Какие у вас есть сценарии того, как это кончится?
Первое и самое главное — это то, чтобы само общество понимало, что происходит. Нам надо понять, почему это произошло. Почему мы не предупредили вот такое социальное столкновение ранее? Что происходило в нашем обществе? В нашем обществе происходил обман. Те, кто приходили к власти, занимались обманом, занимались воровством, занимались коррупцией. И общество созрело до того, чтобы восстать против этого всего. То есть в течение нескольких лет предыдущий режим уговаривал общество, что мы должны быть в Европе. Предыдущий режим подготовил все документы к подписанию, а потом предыдущий режим без каких-либо объяснений уехал на охоту на кабанов и оставил протестующих людей на улице, которые не понимали и требовали объяснения, что произошло. С людьми поступили по-свински. Более того, потом с этими людьми начали вести себя уже просто в рамках цивилизованного общества невыносимо. Начали бить, начали стрелять. Зачем было вносить в парламент репрессивные законы и в информационной сфере для того, чтобы еще больше возбудить общество? Для чего нужно было продолжать ему этот конфликт вместо диалога? Не было инклюзивности в позиции всех предыдущих правительств и, к сожалению, и демократического правительства, которым управлял тогда президент Ющенко. Не было инклюзивности, поэтому люди не верили. И вот тут вообще разуверились. Отсюда и произошла революция, которая получила название «Революция достоинства». Люди выступили в защиту себя. И вот сейчас, чтобы понимать, что делать, мы должны не реанимировать, а воссоздать то, за что, в общем-то, боролись не одно поколение людей. И надежда есть, что этот новообранный парламент, наконец, принесет те законы, которые, так сказать, болтаются в воздухе, без которых невозможно делать шаги в реформировании общества. Общество показало свою способность контролировать институты власти. То есть гражданский контроль чрезвычайно важен. То, что есть в нормальных государствах, где демократия и права человека как бы есть приоритетом. Сейчас как бы есть та надежда, что консолидированное общество может быть едино в своих чаяниях, в своих планах, а правительство и власть, которая сейчас вот формируется и так далее, поймет, что без диалога с людьми, без диалога с отдельными регионами, без понимания нужд, проблем этих регионов, мы не выйдем из этой проблемы. А выход именно в понимании всех ошибок в нашем прошлом. Покажем лучшую формулу жизни, покажем людям реформы, где они почувствуют, что да, мы другие, да, нам теперь хорошо. Вот это и залог успеха, когда государство будет не раскалываться на отдельные кусочки, наоборот, будет держаться в целости. Может быть, такой подход не военный, никакой другой, а именно такой подход демонстрации лучших стандартов и будет тем залогом, когда потерянные территории или временно оккупированные не будут возвращаться назад.